Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в нашей повестке дня две основные темы. Это развитие малого предпринимательства, а также качество дорог и безопасность дорожного движения. Я начну с дорог. За последние годы здесь многое сделано. Мы говорим об этом постоянно, но и сделано немало. Приводятся в нормативное состояние федеральные автомобильные трассы, причем эта работа практически полностью обеспечена финансированием. Разумеется, по дорогам всегда много проблем, много вопросов, и еще больше сделать нужно, чем сделано. Сейчас я об этом скажу. Но вот что касается федеральных трасс, там действительно движение на правильное управление имеется. По информации Минтранса, финансирование федеральных автодорог составляет около 91% от нормативов денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание. Отмечу, что важнейшим результатом модернизации федеральной дорожной сети стало снижение смертности из-за дорожно-транспортных происшествий. Да, но, кстати говоря, мы пока еще не добились того, чего должны добиться к 2018 году в соответствии с известными майскими указами. Там была поставлена задача к 2018 году, если вы помните, снизить смертность на дорогах до 10,6 случаев на 100 тысяч населения. У нас снижение есть, но вот этого показателя мы пока не добились. Хочу также сказать, что в законодательстве теперь четко разграничена ответственность федерации, регионов, муниципалитетов, владельцев частных автомобильных дорог в сфере безопасности дорожного движения. Что хотел бы еще отметить? Как показывают встречи с гражданами, вопросы, которые звучат, и вы сами об этом знаете, слышите, в ходе прямых линий, особое нарекание сегодня вызывает состояние региональных, местных дорог. Многие из них даже в городах-миллионниках серьезно запущены. Эту проблему, безусловно, нужно решать и гораздо большими темпами, чем это было до сих пор. Для этого в полной мере необходимо использовать ресурсы региональных дорожных фондов. Тем более, что мы приняли решение направить в них дополнительные средства от акцизов на бензин. По информации Минтранса, это решение позволит ежегодно дополнительно направлять около 40 миллиардов рублей в бюджеты субъектов федерации для последующего направления в региональные дорожные фонды. А для справки также хотел бы сказать, что в настоящее время финансирование региональных дорог в среднем по Российской Федерации составляет всего до 15% от нормативов денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание. При этом считаю важным обеспечить максимальную информационную открытость в вопросах дорожного строительства и использования ресурсов дорожных фондов. Граждане, безусловно, имеют право и должны видеть, как, с каким результатом расходуются собранные средства. И хотел бы еще раз повторить, мы должны качественно улучшить ситуацию с региональными дорогами. Как первый шаг, можно было бы сконцентрировать усилия в так называемых крупных агломерациях, где проживает наибольшее количество граждан страны. Нужно поставить понятную, ясную задачу. К 2018 году не менее половины дорожной сети в таких агломерациях должны быть приведены в нормативное, то есть отвечающее современным требованиям состояния. А к 2025 году таких дорог должно быть порядка 85%, не меньше. В этой связи, кстати говоря, это решаемая задача, потому что в настоящее время нормативным требованиям соответствует около 65 федеральных и только 39% региональных дорог. В принципе, то, что я сказал, это достижимые цели. В этой связи прошу Минстрой ускорить принятие нормативных актов и стандартов, которые позволят строить дороги с использованием передовых технологий и материалов. Особое внимание нужно также обратить на безопасность дорожного движения. На дорогах есть опасные участки, где из-за ям и колдобин отсутствие отбойников, разметки или предупреждающих знаков из раза в раз происходят ДТП с тяжелыми и очень тяжелыми последствиями, со смертельными исходами. И нужно заняться ликвидацией таких участков, в том числе в крупных агломерациях, где движение наиболее интенсивно. При этом, безусловно, важно, чтобы информация об аварийно опасных участках дорог в постоянном режиме поступала от самих граждан, чтобы они контролировали как органы власти, так и владельцев дорог, смотрели бы на то, как владельцы дорог исправляют ситуацию. Ну и я попрошу сегодня министра внутренних дел поподробнее рассказать о том, что делается в сфере решения проблем с безопасностью на дорогах. Чрезвычайная ситуация у нас в этом отношении важна, и мы видим, сколько здесь, уже не хочется даже говорить, это лучше вы об этом скажете, сколько хамства там на дорогах и всяких безобразий. Нужно, чтобы органы власти реагировали на такие проявления. Уважаемые коллеги, еще одна тема нашего заседания – это поддержка малого и индивидуального предпринимательства. К этой теме мы не раз обращались, и принятые решения реализуются. Свою эффективность и востребованность показывает корпорация развития малого и среднего бизнеса. Только за текущий год объем закупок естественных монополий и компаний с госучастием у небольших компаний вырос более чем в 10 раз. И сейчас он превысил заметную сумму, серьезную, превысил триллион рублей. В результате в малых предприятиях дополнительно создано более 110 тысяч рабочих мест. Это хороший показатель. К 2018 году численность работников, занятых в малом и индивидуальном предпринимательстве, должна вырасти до 20 миллионов человек. В перспективе по уровню занятости в сфере малого бизнеса и его доли в ВВП мы должны выйти на сопоставимые показатели со странами, где предпринимательство особое и, прежде всего, малое и среднее предпринимательство являются опорой экономики. Необходимо в целом продолжить работу по формированию благоприятной среды для предпринимательства. При этом сфокусировать усилия на поддержке ключевых секторов малого бизнеса. Что хотел бы в этой связи сказать дополнительно? Первое – это развитие производственного, высокотехнологичного малого бизнеса. На это нужно обратить внимание прежде всего. Таким предприятиям важно не только обеспечить спрос и заказы со стороны крупных компаний с госучастием. Нужно помочь им сформировать качественное, конкурентоспособное предложение. Сегодня небольшие предприятия зачастую испытывают трудности с сертификацией своей продукции. Мы об этом уже много раз говорили. С доступом к оборудованию, технологиям, кредитам. Мы должны создать целую инфраструктуру поддержки производственного малого бизнеса. В том числе сеть региональных лизинговых центров, готовых предоставлять предпринимателям передовое оборудование. Второе. Нужно сделать значительный шаг вперед по развитию предпринимательства на селе и, прежде всего, помочь фермерам, владельцам подсобных хозяйств наладить сбыт своей продукции, сформировать систему гарантийной и кредитной поддержки, оказать содействие в организации производства. У ряда регионов, например, в Липецкой, Тюменской области, накоплен успешный опыт развития сельскохозяйственной кооперации. И предлагаю разработать механизмы тиражирования лучших региональных практик. Третье. Большая ниша для малого бизнеса – это сфера услуг. Нужно активнее распространять на всю страну системы пошаговой поддержки предпринимателей, которые хотят работать в этой области. Важным инструментом здесь должен стать уже запущенный бизнес-навигатор, так называемый, воспользовавшись которым, можно бесплатно получить фактически полную информацию, какие услуги востребованы в данном городе или поселке, как быстрее открыть свое дело, какой помощью можно воспользоваться и так далее. Отдельно хотел бы сказать о гражданах, которые самостоятельно работают в самых разных сферах, от мелкого ремонта и строительства до автосервиса. Речь, как вы понимаете, идет о так называемых самозанятых. Таких людей у нас миллионы. Люди просто вынуждены оставаться в тени, чтобы не сталкиваться с бюрократией, с поборами, с постоянными проверками, да и с нагрузками, может быть, избыточными для этого вида деятельности. Считаю, что самозанятым гражданам нужно предложить понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством, чтобы они могли спокойно, так сказать, в белую вести, развивать свое дело, пусть и небольшое, но собственное. зарабатывать честно благодаря своему труду и способностям. Мы неоднократно обсуждали, вот сейчас только что с Дмитрием Анатольевичем на этот счет говорили, и на партийных форумах в рамках «Единой России», и на площадках ОНФ, говорили о необходимости на определенный период, скажем, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязательных взносов, с тем, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы, и чтобы это не было для них обременительно. И, конечно, следует исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством. Если это необходимо, надо внести и соответствующие поправки в законодательство. Давайте перейдем к обсуждению предложенных вопросов. Слово Алексею Валентиновичу Уликаеву, пожалуйста.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, действительно, малый бизнес – это огромный пласт нашей экономики и нашей социальной сферы. Вот сейчас у нас наша налоговая служба ввела в действие реестр малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. И мы теперь знаем точно, у нас 5,5 миллионов этих субъектов, в том числе 2 миллиона 600 тысяч – это юридические лица, малые предприятия, и 2 миллиона 900 тысяч – это индивидуальные предприниматели. Это 16,5 миллионов практически рабочих мест. Это 20% валового внутреннего продукта в нашей стране. За последние годы сделано немало и в рамках государственной программы поддержки, и в целом в нашей экономике. Напомню такие вещи, как изменение пороговых значений дохода для применения упрощенной системы налогообложения, это введение двухлетних налоговых каникул для начинающих предпринимателей, это продление системы налогообложения в виде единого дохода на вмененный налог, это дополнительные полномочия регионов для предоставления налоговых льгот для микробизнеса, создана целая инфраструктура поддержки малого предпринимательства, в регионах страны работают 650 таких объектов в этой инфраструктуре, это промышленные парки, гарантийные фонды, микрофинансовые организации, региональные центры поддержки экспорта, инжиниринговые центры и так далее. Создан, вы, Владимир Ильич, уже сказали об этом, важный институт поддержки, это федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства, и она обеспечивает финансовую и нефинансовую поддержку малого бизнеса. Очень важна финансовая поддержка в условиях экстремально высоких процентных ставок в экономике. То, что малый бизнес имеет возможность при гарантийной поддержке корпорации получать кредиты под 11% годовых, а средний бизнес под 10% годовых, что у нас есть специальная поддержка в виде лимитов 125 миллиардов рублей. Недавно этот лимит увеличен для предоставления льготного кредитования. Это помогает, конечно же, малым и средним предприятиям улучшать свою конкурентоспособность и достойно выступать на рынках товаров и услуг. Тем не менее, до сих пор все-таки наш малый и средний бизнес уступает по своим масштабам мировым стандартам. Скажем, доля работников, которая занята в предприятиях малого бизнеса и в индивидуальных предприятиях у нас примерно 25% от общей занятости. Мировые стандарты – это от 35 и выше процентов. А несколько меньше, чем в развитых странах у нас и доля ВВП. У нас 20%, опять-таки, в мире от 35 и выше. К сожалению, очень высока доля тех, кто ведет дело, но не легализуется. Неформальная занятость, так называемая, по данным Росстата, это порядка 16 миллионов. Поэтому нам стоит в нашем проекте поддержки малого бизнеса и индивидуального предпринимательства такая триединая задача. Во-первых, помочь тем, кто работает в тени, выйти на свет, легализоваться. И в этой связи, вот как раз ваше поручение о подготовке соответствующего закона, который освобождал бы и от возможной ответственности за так называемое незаконное предпринимательство, и от налоговых обязательств на срок до 3 лет, такой проект готовится и вот в 4-м квартале этого года будет внесен. Очень важна вторая составная часть – это помочь принять решение о создании новых бизнесов тем, кто только думает об этом. Прежде всего, это касается таких сегментов, где по объективным причинам занятость в таких крупных предприятиях затруднительна. Например, это касается женщин с детьми, людей с ограниченными трудовыми возможностями и так далее. И третье – это для тех, кто уже ведет свой бизнес, помочь стать конкурентоспособными, улучшить свои конкурентные условия и выигрывать соревнования на рынках товаров и услуг. Поэтому первое направление работы этого проекта – это формирование новых рыночных ниш для ведения бизнеса. Мы рассчитываем, что таким образом мы сможем существенно увеличить и количество компаний. У нас ставится задача в течение 2 лет, до 2018 года, увеличить на 10% количество предприятий малого бизнеса, то есть вывести на уровень 6 миллионов. И серьезно увеличить занятость в этом секторе, повысить ее на 2,2 миллиона человек уже в перспективе 2 лет. Для того, чтобы формировались эти новые рыночные ниши, мы используем одновременно и работу по линии спроса и по линии предложения. Спрос – это, да, это механизм квотирования заказов государства и государственных компаний. Мы увеличили квоту, и действительно уже за 8 месяцев этого года на больше чем на 1 триллион рублей такие заказы размещены. До конца года превысим планку 1,5 триллиона. А для того, чтобы соответствовать ожиданиям заказчиков, конечно же, мы работаем над повышением качества предлагаемых товаров и услуг. Прежде всего, действительно, создается система региональных лизинговых центров. Это 7 лизинговых центров, 1 создается заново, 6 уже существует, но будет серьезно докапитализировано для того, чтобы они могли давать возможность предприятиям приобретать высокотехнологичное оборудование, потому что иными способами, конечно же, таких стартовых финансовых условий у малого бизнеса нет. Кроме того, это, конечно же, расширение поддержки кредитно-гарантийной для малого бизнеса через предоставление гарантий, поручительств и через предоставление самого кредита, как через банк поддержки малого и среднего предпринимательства, который работает в рамках корпорации, так и через крупные банки, в том числе банки с государственными участиями, частные банки, которые являются банками, агентами корпорации. Конечно же, очень важна эта информационная поддержка для того, чтобы принять решение о создании своего бизнеса. Вот бизнес-навигатор, о котором мы говорили, он был разработан уже в августе, был представлен предпринимательскому сообществу, получил очень высокие оценки, потому что действительно люди могут с его помощью фактически бизнес-план разработать и понять, на самом деле, есть для него место в этом регионе, в этой отрасли, на этом рынке или нет. Принять положительное решение и заняться бизнесом. Сейчас мы будем заниматься тем, что тиражировать этот продукт, распространять его в регионах Российской Федерации. Очень важно осуществлять все те виды поддержки, которые мы можем оказать, и финансовые, и нефинансовые, по методу одного окна, с тем, чтобы упростить для бизнеса задачу его получения. Ведь складывается подчас парадоксальная ситуация, а то малые предприниматели просто не информированы о тех возможностях, которые у них есть. Они не знают, куда обратиться за этой поддержкой. Для того, чтобы эту проблему решать, будет создаваться система многофункциональных центров по методу одного окна. В стране будет создано 230 таких центров за 2 года, 2017-2018. Во всех городах с населением больше 100 тысяч человек такой механизм будет отработан. И начиная от регистрации предприятия, получения доступа к инфраструктуре, подключения к сетям соответствующим, получения финансовой поддержки, защиты их интересов при возникновении каких-то проблем. Все будет оказываться здесь, максимально будет использоваться электронная форма. Это, конечно же, существенно упростит работу предпринимателей. Сейчас уже в 39 регионах мы начинаем на практике развертывать эту систему. Очень важна пропаганда самого предпринимательства, получение соответствующих квалификаций и компетенций. А для этого нужна система бизнес-образования. Мы в рамках под эгидой корпорации будем создавать специальную платформу по деловому образованию и обучению граждан основам предпринимательской деятельности, имея в виду и правовые основы, основы бухгалтерского учета, ведения бизнеса. Будет обеспечена аккредитация соответствующих поставщиков этих услуг, этих компетенций, и разработаны единые требования, единые стандарты по этим компетенциям, которые будут получать малые предприятия. Это широкая программа. Мы понимаем, что бюджетные возможности ограничены, поэтому будем стараться минимально использовать дополнительные финансовые ресурсы. Тем не менее, все-таки определенная финансовая поддержка этого проекта как приоритетного направления потребуется. Значит, речь идет о сумме в 20 миллиардов рублей для 2017 года для разворачивания этих вот 7 региональных центров лизинга. Это 10 миллиардов рублей. 8 миллиардов рублей, это докапитализация корпорации для того, чтобы выйти дополнительно с объемом гарантийной поддержки примерно в 60 миллиардов рублей. Спрос сейчас на это существует. И это 2 миллиарда рублей на создание тех вот сетей из 230 многофункциональных центров предоставления государственной поддержки для малого бизнеса по методу одного окна. Мы, значит, провели соответствующую работу, думаем, что при помощи этих средств мы выйдем на те показатели, о которых говорилось. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо, Алексей Валентинович. Пожалуйста, Александр Анатольевич Браверман.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, значит, вот прямо по тем основным моментам, на которых, Владимир Владимирович, вы остановились. Первое – это закупки у крупнейших корпораций. Хотел бы отметить, что кроме названной цифры 1 016 000 000 000 рублей, на которую сегодня вышли, а по году действительно мы стремимся выйти на 1,5 триллиона рублей, существенно, радикально увеличилась номенклатура продукции. С 8.4 тысяч единиц продукции теперь это под 100 тысяч единиц. 100 тысяч единиц – это означает, что мы от простой продукции, от товаров, работ, услуг выходим в высокотехнологичный сектор. Бесспорно, удовлетворение спроса крупных корпораций в высокотехнологичном секторе потребует определенного технологического переоснащения. Алексей Валентинович об этом говорил. И это как раз и есть та сеть лизинговых центров, 6 из которых действительно уже работают, их надо просто докапитализировать. При этом контроль за деятельностью этих центров сохранится за корпорацией в случае докапитализации. И стандарты будут общефедеральными. И одна корпорация в городе Москва, значит, Москва готова ее создавать, и мы готовы тоже туда входить на тех же условиях, как и в остальные регионы Российской Федерации. Если мы выйдем на искомую цифру по заказам и по номенклатуре, то по году мы создадим 160 тысяч дополнительных рабочих мест. По 2017 году это будет 300 тысяч, а по 2018 году 450 тысяч. Владимир Владимирович, вы затронули проблему сертификации. Эта проблема имеет две стороны. Значит, первая сторона – сертификация должна быть обязательной, поскольку средние и малые и средние компании поставляют, как правило, не конечный продукт, а определенные комплектующие части. Эти комплектующие части должны по своим качественным характеристикам бесспорно удовлетворять финишной продукции. С другой стороны, стоимость сертификации со стороны крупных компаний иногда становится заградительной для среднего и малого бизнеса. Поэтому, наверное, мы будем просить вашего поручения для того, чтобы рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство или нормативные акты, для того, чтобы для малого и среднего бизнеса при сертификации были сделаны определенные изъятия. Это будет лежать в логике, которая была до этого. Мы даем льготирование по финансам, мы даем льготирование по квоте. Логично дать и льготирование по сертификации, для того, чтобы высокотехнологичная продукция, повторюсь еще раз, сознательный вектор высокотехнологичной продукции очевиден, была удовлетворена. Контроль. Значит, триллион и дальнейший рост, а мы по следующему году собираемся существенно тоже продолжать это наращивать, значит, он требует перехода от просто количественных характеристик к качественным. Здесь мы рассчитываем очень сильно на два сектора. Первый – государственный сектор, который представлен Федеральной антимонопольной службой и Генпрокуратурой, которая проверяет чистоту закупок. Ну, естественно, наверное, общественный контроль. Мы взаимодействуем с УНФ, с общественной палатой, с Александром Причаловым, в частности, с клубом лидеров, который активно в этом участвует. И стараемся ТПП, и стараемся проводить контрольные закупки. Пока вот таких каких-то радикальных нарушений, ну, нам, по крайней мере, информации по этому поводу не поступало. Второй момент, о котором вы, Владимир Владимирович, говорили, это кредитно-гарантийная поддержка. Действительно, есть так называемый продукт 6,5. Это когда Центральный банк бондирует определенное количество банков под процентную ставку 6,5, требуя на выходе 10% ставки для малого и среднего бизнеса, для малого бизнеса 11%, для среднего бизнеса 10%. На последнем совете директоров, председателем которого является Алексей Валентинович Улюкаев, докладчик предыдущий, было принято решение о том, что корпорация снижает плату за предоставление поручительства с 0,5 до 0,1%, а по гарантиям с 1,25 до 0,75. Это что означает? Означает, что на выходе предприниматель получает средний, может получить кредит 9,6%, а предприниматель малый 10,6%. На наш взгляд, кроме психологического эффекта, который связан с пробитием планки 10%, очень важно этот тренд продолжить, а продолжить его можно, если банки, особенно системообразующие, хотя бы симметрично к нам присоединятся. Для них это не составит никакого труда, поскольку в портфеле системообразующих банков кредиты для малого и среднего бизнеса составляли 2-3% всего, к сожалению. Если они к нам присоединятся тоже хотя бы симметрично 0,4-0,5%, то 9-10% кредит это будет существенный и радикальный сдвиг для нас. Поэтому будем, наверное, Владимир Владимирович, просить вашего поручения системообразующим банкам рассмотреть такую возможность. Понятно, что это акционерное общество. Понятно, что решения принимаются в рамках организационно-правовой формы. Но, тем не менее, там есть представители государства, поскольку это доминирующие банки с доминирующим государственным участием. На наш взгляд, такая симметрия существенно помогла бы сдвинуть ситуацию с точки зрения доступности кредитно-гарантийного продукта. Третий момент, о котором хотел бы сказать, это бизнес-навигация. Если первый момент, который касался сдвига в высокотехнологичную сферу, касался продукции импортозамещающей, продукции высокотехнологичной, продукции несырьевого экспорта, то бизнес-навигатор в основном нацелен на массовый сектор. Это рабочие места. И если по первому сектору мы получаем к 2018 году получаем примерно 350 тысяч рабочих мест, то по бизнес-навигатору, если вот пойдет дело так, как оно идет сейчас, ибо у нас будет 2000 заходов туда в день, и из этих 2000 заходов будут примерно 15% стремиться открыть свой бизнес. А там в навигации прямо указано, куда пойти, какие документы, указана рыночная ниша. Есть форма бизнес-плана, которая акцептована банками. Поэтому это существенное облегчение. Если мы сумеем этого добиться, то мы на выходе получим 550 тысяч рабочих мест по 2017 году и 1 400 000 рабочих мест по 2018 году. Кроме того, мы собираемся сделать региональный стандарт, который мы отдадим всем субъектам Российской Федерации, для того, чтобы они его спустили на уровень муниципальных образований, потому что дотянуться из корпорации до 22 тысяч муниципальных образований невозможно, да и не нужно. Тут, конечно, сложно переоценить роль полномочных представителей президента, для того, чтобы эта работа была поставлена на контроль. Такой стандарт будет разработан до конца года. Значит, сельхозской операции. Этой темой мы начали заниматься недавно, но мы понимаем, что у нас есть стандартные продукты, которые работают, собственно, для малого бизнеса в других отраслях. Здесь есть отраслевая специфика, но я думаю, что в середине следующего года мы сумеем вам доложить не просто о механизме, а о первых результатах по этой работе. Спасибо большое.
Спасибо. Максим Юрьевич Соколов, пожалуйста, транспорт.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Владимир Анатольевич, уважаемые члены Совета, участники совещания. В соответствии с теми решениями, которые были приняты в июле на заседании Совета, нам подготовлен стратегический проект по направлению безопасной и качественной дороги, где основная деятельность должна быть нацелена, как вы сказали, Владимир Владимирович, на крупнейшие городские агломерации, города и их пригороды, в которых проживает от полумиллиона человек и более. Мы оперативно заказали исследование в ЦИОМ, в августе провели такое исследование, которое показало, что, по мнению граждан, наибольшее, так сказать, недовольство вызывает неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, то есть как раз вот отсутствие дорог в нормативном состоянии, а также низкий уровень безопасности дорожного движения и большое количество участков перегруженной дорожной сети, то есть частые пробки на дорогах. Исходя из этого, определены две основные цели реализации нашего направления. Это повышение безопасности дорожного движения в крупнейших городских агломерациях. И вторая цель, естественно, приведение дорожной сети в нормативное состояние. Мы предполагаем гарантированное участие в этом проекте 15 субъектов Российской Федерации. Это города-миллионники и два субъекта 800-тысячника, где есть города-800-тысячники, Саратовская область и Краснодарский край. Намеренно не включили перечень из этих 15 субъектов Москву и Санкт-Петербург, поскольку процесс развития их дорожной сети давно организован, уровень дорог в нормативном состоянии существенно выше, чем в столице из любого обозначенных субъектов, где имеются города-миллионники, и уже, так сказать, давно реализуется развитие дорожной сети по проектному принципу, поскольку и в Москве, и в Санкт-Петербурге функционируют координационные советы, созданные по решению правительства Российской Федерации, и они работают в тесном взаимодействии с Минтрансом. Помимо указанных 15 субъектов в цели вовлечения в реализацию этого стратпроекта наибольшего количества субъектов, мы предполагаем также предоставлять поддержку в виде государственного гранта в объеме ориентировочно 500 миллионов рублей 10 наиболее активным и защитившим лучшие программы по развитию улично-дорожной сети субъектам Российской Федерации, где есть города, соответственно, с численностью населения от 500 тысяч и до 800 тысяч человек. Таких субъектов, городов у нас 19, и 10 из них получат такую поддержку в виде серьезного гранта 500 миллионов рублей в год. Одним из инструментов реализации уже приоритетного направления являются региональные программы комплексного развития в указанных 25 субъектах, они будут реализовываться и предусматривать мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, ну и приведению норматив и транспортно-эксплуатационное состояние региональной дорожной сети. Помимо этого, эти же программы будут направлены и на совершенствование организации дорожного движения, оптимизацию транспортных потоков с учетом переключения грузов на другие виды транспорта, мы об этом тоже говорили на президиуме государственных советов, а также перевозок пассажиров на общественный транспорт и его приоритетном развитии, а также переход на современные модели управления с использованием комплексных схем организации дорожного движения, соответствующий законопроект сейчас находится в Государственной Думе, и новых технологий, в том числе ГЛОНАСС. Основой для таких схем будут являться транспортные планы или планы транспортного обслуживания населения. Они уже утверждены во всех субъектах Российской Федерации и согласованы Министерством транспорта. Предполагается поэтапная реализация таких программ. Первый этап – это 2017-2018 год, первоочередные некапиталоемкие мероприятия. И второй этап – это уже позднее, с 2018-2019 года, это после разработки соответствующих проектов капиталоемкие мероприятия, предполагающие уже строительство и реконструкцию капитальных объектов. Комплексные программы должны обеспечить достижение целевых показателей, некоторых из которых вы уже сказали, Владимир Владимирович, это снижение в 2018 году на 50% количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, аварийно-опасных участков. Соответствующий закон, дающий такое определение, был принят Госдумой в июле этого года. При этом к 2025 году мы предполагаем, что этот сокращение будет уже на 85% от уровня 2016 года. И приведение в 2018 году не менее 50% всей улично-дорожной сети этих агломераций, столиц субъектов, в нормативное состояние, ну и с перспективой его увеличения к 2025 году, сроку завершения этого проекта. В обеспечении достижения этих значений существенную роль будет играть деятельность, конечно, глав регионов по наполнению дорожных фондов. Эта работа взята по вашему поручению на особый контроль. Многие субъекты действительно подтянули уровень бюджетной дисциплины, но еще пока есть и те, которые не в полной мере наполняют свои дорожные фонды. Также одним из инструментов реализации направления на федеральном уровне станет создание информационного ресурса, который позволит получать информацию оперативно по и вопросу дорожных фондов, расходования, управления ими, ну и о тех претензиях или проблемных участках, которые выявят непосредственно граждане в рамках реализации этого проекта. И также планируется ряд мер, направленных на расширение общественного контроля за работой дорожников и вовлечение граждан в процесс управления дорожным хозяйством. Надо сказать, что вот уже в этом году по тем субсидиям, которые были перечислены субъектам в рамках деятельности системы «Платон», такой общественный контроль многими субъектами уже налажен. Дополнительно хочу отметить, что для успешной реализации приоритетного направления также необходимо совершенствование нормативных документов, которые регулируют технические требования в соответствии с техрегламентом Таможенного союза безопасности автомобильных дорог. Вы уже сказали о необходимости подтянуть с Минстроем вопросы развития градостроительного регулирования, и мы предлагаем реализовать это в рамках дорожной карты, одним из тоже инструментов, который станет реализацией этого проекта и придаст необходимый импульс нашему совместному с Минстроем решению вопросов по поручению Госсовета еще в Новосибирске 2014 года. Мы эту работу готовы возглавить. Для цели финансирования реализации проекта «Безопасные дороги» мы предлагаем перераспределить без каких-либо дополнительных средств тот рубль, который был по решениям этого года об увеличении акцизов направлен в дорожные фонды субъектов Федерации через Федеральный дорожный фонд как раз на те субъекты, обратно на те же субъекты, которые будут участвовать в этом проекте. И таким образом общий объем трансферта составит порядка, перераспределяем через Федеральный дорожный фонд, 40 миллиардов рублей ежегодно. И хотел отметить, что мы провели работу с рядом пилотных проектов на местах. В рамках совещаний селекторных в Минтрансе все субъекты, которые предполагается будут участвовать в этом проекте, высказали свои соображения, замечания. Мы все их учли, представляя этот проект совету. И эти материалы проработаны с аппаратом правительства, администрации президента, доложены председателю правительства. Предлагаем его поддержать в представленном виде. Спасибо.
Ну, как мы говорили, так, чтобы этот рубль не размывался в бюджетах субъектов.
Как раз перераспределение его через Федеральный дорожный фонд позволит и Минтрансу, и Минфину жестко контролировать, чтобы он был направлен именно на реализацию этого проекта. Потому что основой этого станет та программа, которая будет составлена, утверждена субъектом и согласована Минтрансом. То есть это обеспечит должный контроль.
Да, это хорошо, что контроль, но так, что мы по дороге деньги там не потерялись нигде. Из одного ведомства в другое там будут гулять, чтобы нигде там ничего не оседало. Это и к вам, обращаюсь и к Минфину, чтобы не получилось так, что забрали рубль, а в регион отдали полтинник, 50 копеек. И вот так, чтобы не получилось. Здесь нужен строгий учет этих денег. И, как я уже говорил в вступительном слове, нужно, чтобы люди видели, что происходит. Информация должна быть максимально широкая, открытая информация. Да, пожалуйста, Владимир Александрович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, в соответствии с вашими, Владимир Владимирович, поручениями, заинтересованными министерствами и ведомствами организована работа по развитию нормативного правового регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения. Во многом она затрагивает деятельность владельцев автомобильных дорог. Летом текущего года законодательно закреплено понятие аварийно опасного участка с дороги. Органам исполнительной власти вменено в обязанность ежегодно утверждать перечень таких участков и вырабатывать меры по устранению причин и условий совершения на них происшествия. Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения приравнен к неотъемлемым элементам обустройства улично-дорожной сети. Правительству предоставлено полномочия устанавливать обязательные требования к ремонту и содержанию дорог, применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации. При этом проводится работа по повышению ответственности за невыполнение предписаний федерального органа государственного надзора. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу. Уже сейчас можно констатировать, что наши дороги становятся безопаснее. Так, с начала этого года число погибших в авариях уменьшилось на 14%. в том числе детей на 13% и пешеходов тоже на 14% с лишним. Совместно с Росавтодором наработан значительный опыт по обеспечению безопасности дорожного движения на федеральных дорогах. Он включает в себя детальный анализ аварийности, на основе которого ежегодно разрабатываются меры по устранению причин и условий дорожно-транспортного травматизма на наиболее опасных участках дороги. В результате этой работы за последние 3 года сокращается число погибших. Полагаем, что подобную практику необходимо распространять на дороги регионального и межмуниципального значения. Кроме того, информация о происшествиях становится максимально открытой на официальном сайте госавтоинспекции в интернете. Совместно с Общероссийским народным фронтом создан раздел, в котором публикуются сведения о дорожно-транспортных происшествиях в каждом муниципальном образовании. В регионах формируются каналы обратной связи с наиболее активными представителями участников дорожного движения. Форумы здесь могут быть различные. Комиссии по безопасности дорожного движения или общественные советы. Буквально вчера состоялась презентация общероссийского ресурса в сети интернет, содержащего информацию о ситуации на дорогах. Пользователям доступны данные о местах, причинах и условиях совершения автомобильных аварий, а также о зонах ответственности и контактных телефонах медицинских организаций и аварийно-спасательных служб. Одновременно граждане могут сообщать на этот сайт о недостатках в содержании и обустройстве улично-дорожной сети, вносить предложения по совершенствованию организации дорожного движения. Со своей стороны владельцам дорог рекомендовано публиковать информацию о принятых по данным фактам мерах. Реализация проекта позволит сделать деятельность владельцев дорог более открытой, сосредоточить ресурсы на устранение негативных факторов, способствующих гибели в дорожно-транспортных происшествиях. Также считаем позитивным, что активность участников движения распространяется не только на выявление недостатков дорог. Граждане начинают сообщать в полицию о нетрезвых водителях, тем самым помогая нам выявлять таких нарушителей. Выкладываются в интернете видеоролики о нарушениях правил дорожного движения. Министерством поддерживается такая инициатива. В настоящее время совместно с Минкомсвязью мы разрабатываем технические и правовые основы, позволяющие упростить процедуру привлечения к ответственности нарушителей правил дорожного движения на основании отснятых гражданами видеоматериалов. Для этого будет необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, установить на смартфоне или планшет бесплатную программу, зафиксировать с ее применением факт нарушения и переслать этот файл. На первом этапе планируется привлекать к ответственности с использованием данного приложения за наиболее явные нарушения. Убежден, что решения, принятые на сегодняшнем совете, будут способствовать снижению смертности на наших дорогах. Спасибо за внимание.
Спасибо. Вы знаете, перед тем, как предоставить слово тем, кто хотел бы высказаться по теме нашей сегодняшней встречи, хочу вот что сказать. Мы с вами многократно, когда я говорю «мы», имею в виду прежде всего сейчас членов правительства, обсуждали целесообразность перехода к так называемому целевому методу работы, организации нашей работы, что предполагалось, что министерство и ведомство будут вычленять наиболее важные, перспективные направления своей деятельности, определять целевые показатели и на площадке правительства, и с участием администрации, вашего покорного слуги, мы будем вырабатывать систему оценки, как достигаются или не достигаются эти целевые показатели. Наша работа, вот в том числе в таком широком представительном формате, не должна свестись к тому, что мы будем говорить о важных направлениях и рисовать новые обязательства. Нам нужно исходить из того, что у нас реально есть, но цель нашей работы в таком виде заключается в том, чтобы вычленить наиболее важные направления, на них ресурсы сконцентрировать, в чем-то, может быть, там методы работы поменять, и поставить, повторяю еще раз, вот эти целевые ориентиры и проверить, как они исполняются. У нас задач много, проблем достаточно, и мы, конечно, можем их вновь и вновь формулировать бесконечно, и никогда это не закончится, потому что в любой стране, и в большой, и в маленькой, тем более в нашей, в большой стране, это неисчерпаемый будет перечень. Нам нужно вычленить главное в работе каждого ведомства, показатели сформулировать и контролировать, как они исполняются. Вот о чем бы хотел сказать в этой части нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, кто хотел бы высказаться? Прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, Алексей Репик, «Деловая Россия». По первому вопросу я хотел бы от лица малого и среднего производственного бизнеса поддержать Александра Арнольдовича и отметить, что роль корпорации в работе по вовлечению малого и среднего бизнеса в систему закупок компаний с госучастием и вообще систему госзакупок, она крайне важна. Здесь результаты сами за себя говорят. У нас номенклатура закупок у МСП приближается к 100 тысячам. Причем это не просто красивая цифра, там, который можно щегольнуть в отчетах, это тысячи возможностей, которые для наших предпринимателей из потенциальных перешли в разряд конкретных осуществленных сделок и подписанных контрактов. Поэтому я бы еще раз попросил сконцентрироваться именно в приоритетах на двух вещах, которые важно добавить. Первое – это вот когда мы спрашиваем компании с государственным участием или госзаказчиков об основных возражениях, основные возражения при привлечении МСП к реализации больших контрактов – это недостаточный уровень технической оснащенности. Поэтому здесь весь комплекс мероприятий очень важно проводить в параллели с обновлением их материально-технической базы. И вот те запросы на лизинг, они абсолютно не голословны, они – это то, что позволит эту работу выполнять успешно. Единственный, может быть, момент – программа лизинга, в первую очередь, я бы хотел, чтобы распространялась на оборудование российское, чтобы дважды попасть в цель и отечественной промышленности плечо подставить и малый бизнес поддержать. И второй большой барьер, с которым МСП промышленная сталкивается при вхождении в систему госзакупок и закупок госкомпаний, недостаточные возможности по гарантийному обеспечению контрактов. То есть здесь важны два аспекта. Во-первых, в целом этот инструмент сегодня у корпорации есть, и в рамках общего снижения ставок и собственной комиссии корпорации он стал еще доступнее. Сейчас гарантии для участия в контрактах, представляемые компанией МСП, они не просто рыночные по цене, они более доступны, чем текущий рыночный консенсус. Но применение этого инструмента должно расширяться, и теперь вот мы хотим, чтобы им пользовались не только компании на стадии заключения контракта, но и те, для кого возможность получить эту гарантийную, это гарантийное обеспечение является фактором, позволяющим принять в принципе возможность участия в конкурсе. И это, с одной стороны, мы поддерживаем предприятие МСП, а с другой, за счет повышения конкуренции в целом, можем добиться значительной экономии бюджета. Единственное, еще раз, вот текущая динамика участия МСП в конкурсах и по 44-му, и 223-му, скорее всего, приведут к ситуации, когда потребуется еще одно значительное расширение кредитного лимита корпорации на данные цели. Спасибо, Владимир Владимирович.
Спасибо. Пожалуйста, ТПП.
Спасибо, Владимир Владимирович. Мы тоже полагаем в системе палат, что один из самых удачных, наверное, институтов, созданных государством по развитию бизнеса в последнее время, это госкорпорация. За короткий срок достаточно приличные результаты, более чем приличные, я бы сказал так. Ну, нет предела совершенства. Мы прорабатывали вопрос со всеми банками, которые в программе 6,5 участвуют, с нашими членами палатами, которые относятся к сфере малого бизнеса. И вот есть у нас такие цифры. Значит, сегодня на средние предприятия из выданных кредитных гарантий по программе 6,5 приходится 60% средств. На малый бизнес это порядка 30, чуть меньше 30, и на микропредприятия чуть больше там, 10. Если мы полагаем развивать все сегменты именно малого бизнеса, хорошо, конечно, что среднему удается, и, так сказать, есть эти возможности, то, конечно, было бы целесообразно рассмотреть возможность снижения порога. Сегодня у нас от 50 до миллионов до 1 миллиарда. Если мы сделали планку пониже, вообще по заявлениям банкиров и предпринимателей, самый востребованный кредит у малого бизнеса – это 10-15 миллионов. Но если эта планка, так сказать, слишком низка, можно посмотреть там, ну, я не знаю, там 15-20. Но, в принципе, это значительно бы расширило и количество участников этой программы с точки зрения малого бизнеса. И, естественно, мы бы смогли поддержать большее количество, но и в этом плане сделать шаг вперед. И вторая часть. Я вот в поддержку того, что Александр Арнольдович сказал, был на совете директоров решение принято до 0,1% снизить средства, которые берутся корпорации, значит, на 0,4%. Ну, вообще психологически очень важно, если бы мы попробовали снизить ее за счет уже и маржи банков, для малого бизнеса сегодня будет 10,6%. Если бы мы ее сделали чуть меньше 10, пускай это будет 9,95, но это уже меньше 10%, и для малого бизнеса это очень важно с точки зрения того, кто будет пользоваться вот этой программой. И в этом плане было бы неплохо, конечно, поработать сначала, ну, прежде всего, с государственными банками, с банками с госучастием, ну, а потом, я думаю, что и со всеми теми, кто в программу 6,5 вошел или пытается войти. Спасибо.
Спасибо. Да, Михаил Ильич, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, хотелось бы вот на базе тех данных, которые приведены в докладе корпорации МСП, здесь действительно такие впечатляющие цифры по созданию рабочих мест. Это уже сказано, и вы отметили, что 110 тысяч рабочих мест создано уже в этом году. 300 тысяч предполагается в 2017 и 450 тысяч дополнительно все в плюс в 2018 году. А если дальше планы по бизнес-навигатору, это почти 1,5 миллиона, 0,5 миллиона рабочих мест в 2017 и 1,5 миллиона в 2018. Это хорошие цифры, которые, конечно, во многом будут способствовать выполнению той задачи, которую вы ставили, о создании 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Хотелось бы, чтобы дальше, при дальнейшем развитии и анализе всех этих действий, были бы проанализированы, какие рабочие места созданы. То есть по условиям труда, по безопасности труда и по уровню эффективности и заработной платы. Потому что то, что рабочие места создаются, это хорошо. Важно, чтобы они были эффективными.
Андрей Сергеевич, пожалуйста.
Спасибо. Да, уважаемый Владимир Владимирович, когда мы начинали национальную предпринимательскую инициативу, при вашей поддержке вот к дорожной карте по доступу субъектов МСП к закупкам было, пожалуй, самое скептическое отношение. То есть никто не верил, что это вообще возможно. Тем не менее, благодаря правительству все нормативные документы были приняты, и корпорация МСП показала, что можно очень быстро эту работу из нормативной перевести в реальную. И я хотел бы здесь поддержать Александра Арнольдовича в первую очередь и призвать к тому, что нам действительно нужно концентрировать ресурсы на успешных работающих институтах. То есть надо, если у нас есть корпорация поддержки МСП, то все ресурсы, которые связаны с поддержкой МСП, должны фокусироваться все-таки в рамках корпорации, как мне кажется, а не по отдельным министерствам и ведомствам. И второй вопрос по безопасности дорожного движения. Вот мы вам неоднократно на советах докладывали по ряду проектов инновационных, связанных с дорожным, с какими-то покрытиями, там еще с чем-то, с какими-то инновациями. Нам они поступают в агентство, и все эти проекты достаточно медленно развиваются, потому что нормативная база, как правило, это все очень серьезно сдерживает. Но пока мы их развиваем, уже появляются беспилотные автомобили, там нужны новые требования к дорогам с этим связаны, поэтому здесь я тоже бы хотел поддержать Минтранс, что эту нормативную базу надо делать и делать срочно и опережающими темпами, и мы готовы здесь максимально здесь содействовать. Спасибо.
Спасибо. Александр Сергеевич, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, вот реализация решений Госсовета, плана мероприятий правительства, создание госкорпорации дало свои плоды в отношении микробизнеса. Мы фиксируем второй год, что количество индивидуальных предприятий, пусть не намного, на 1-2%, но растет. Это уже второй год идет такая позитивная тенденция. Но вместе с тем, какие вопросы? Мы видим, что доля малого и среднего бизнеса, она не растет. И более того, по замерам опоры России, только 10% предприятий малого бизнеса сегодня инвестируют деньги в расширение своего дела. В связи с этим мы считаем, что ключевым вопросом программы поддержки является перенос тяжести с создания инфраструктуры, которую очень много было денег вложено за это время, она была создана, но перенос тяжести должен быть на инвестора, на поддержку инвестора, помочь человеку сделать шаг. И в связи с этим мы, конечно, поддерживаем предложение госкорпорации докапитализировать региональные фонды на 10 миллиардов рублей по лизингу. И еще изучить, кроме того, опыт, допустим, Тюменской области. Они не только льготный лизинг дают, они половину лизингового взноса возвращают обратно. То есть если я купил оборудование, я не только получаю 5% лизинга, но мне еще и половину своих вложений они возвращают, но уже еще за счет регионального бюджета, а не за счет федерального. Кроме того, очень важна поддержка инвестора и на региональном уровне. Вот есть очень хороший механизм, который все бизнес-объединения является организатором, это инвестиционный рейтинг регионов. Его моделирует как раз агентство стратегических инициатив. Оно вызывает огромный интерес, но мы бы хотели, чтобы какие-то были и последствия. Вот в высоко в рейтинге находится регион или внизу он находится. Ну, к примеру, победители, может быть, какой-то получали дополнительный транш, чтобы была какая-то, значит, ну, конфетка, либо, с другой стороны, какие-то были и административные посылы, чтобы в КПО регионов доля малого и среднего бизнеса была больше, чем она есть сейчас. Кроме того, мы считаем, что вот в программу, которую мы сегодня обсуждаем, в основные способы достижения целей проекта должен быть еще добавлен экспорт. У нас сегодня затраты на контейнер 20-футовый, по нашим замерам, по опоре России, в разы больше у экспортера, чем затраты на 20-футовый контейнер у наших основных, так сказать, в том числе стран-партнеров, таких как Южная Корея, к примеру, Китай. Поэтому экспорт, ведь у нас рынок, он вот такой, к примеру, но в объемах мира он гораздо больше. Особенно это критично для Дальнего Востока. Мы все недавно там были на прекрасном форуме. 5,5 миллионов потребителей – это мало. Но если они будут экспортировать на миллиард населения Тихоокеанского региона, вот это тогда совсем по-другому регионы задышат, и инвесторы тоже будут именно туда деньги вкладывать. Ну и, наконец, Владимир Владимирович, вы правильно заметили, что у нас по самозанятым вопрос очень долго не решается. Мы просим вот в этом году найти какие-то точки решения этого вопроса, чтобы мы могли вот этим людям, которые действительно в гаражах, они туда были вытеснены на самом деле, чтобы эти люди могли спокойно работать, платить какой-то разумный платеж и дальше росли до микробизнеса, потом до малого бизнеса, до среднего и так далее.
Все сейчас согласны с тем, что никакого платежа в ближайшие там, 2-3 года не будет. Вот нужно только довести до конца это. Все согласны уже. Это вот будет сделано в ближайшее время, надеюсь. Сейчас, Юрий Петрович, пожалуйста.
Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я тоже считаю работу корпорации малого и среднего предпринимательства полезной, но тем не менее хотел бы назвать несколько цифр о Дальнем Востоке. Из 81 миллиарда объема выданных кредитов с поручительством корпорации на Дальний Восток приходится 1 миллиард, чуть более 1%. По таким территориям, как Еврейская автономная область, Республика Саха-Якутия, Сахалин и Чукотский автономный округ нули, то есть кредитов не предоставлено. Основные проблемы, которые называют предприниматели, собственно, две. Это вот уже упоминаемый порог отсечения кредитов 50 миллионов. Это все-таки очень много для Дальнего Востока. Там не начинают с таких цифр, то есть вообще-то начинают от миллиона, 10, 15, поэтому... Это первая проблема, они уже говорили. И второе, конечно, срок кредитования, потому что срок кредитования до 3 лет короткий. Большая часть кредитов, 2/3, выдается корпорации до 1 года. Это для бизнеса недостаточно. Мы создали программу Фонда развития Дальнего Востока. Там предусмотрели возможность выдачи кредита от нуля. Нижняя планка отсечения отсутствует, и до 10 лет. Но, конечно, у нас объем средств, которые мы можем на это выделить, недостаточен, поэтому я бы просил тоже корпорации развития малого и среднего предпринимательства рассмотреть возможности или создания специального продукта для Дальнего Востока, или, во всяком случае, снижение порога отсечения и повышение сроков. Спасибо.
Согласен. Саша, пожалуйста, Александр Арнольдович, сначала пусть отреагирует. А потом Александр Николаевич.
Я прошу извинить, Владимир Владимирович, что повторно прошу, да, несколько комментариев. Ну, я начну с конца, да. Юрий Петрович.
Александр Арнольдович, погромче, пожалуйста.
Да, простите, пожалуйста. Значит, начну с конца, Юрий Петрович. Во-первых, специальный гарантийный продукт для Дальнего Востока создан. Он был представлен на Дальневосточном форуме. Суть его заключается в том, что если по России корпорация покрывает риски по 70%, то по Дальнему Востоку это 75%, поэтому этот продукт уже создан. Что касается порога, и это Сергей Николаевич Катерин говорил, было поручение Дмитрия Анатольевича по результатам посещения Улан-Удэ, значит, по снижению порога. Мы бесспорно согласны с этим снижением порога. Более того, мы уже проработали это с ЦБ. ЦБ не возражает против снижения порога. Значит, надо просто определиться, будет это около 10 миллионов. На наш взгляд, ниже 10 миллионов, региональные гарантийные организации, КОИ 81, просто с этим не справятся. Значит, если этот порог будет установлен на уровне 10 миллионов, то и корпорация, и региональное отделение, которое нами теперь контролируется в силу закона, мы с этим бесспорно справимся. Теперь Сергей Николаевич говорил, вынужден уточнить, значит, 10% порог уже пройден. Он уже пройден. 9,96 сегодня. Он пройден для среднего бизнеса. Для малого бизнеса он действительно составляет 9,6. Значит, еще раз просим... 10,6, виноват. Значит, еще раз просим о поручении банков. Теперь, чтобы не порождать завышенных надежд, вот в слайдах, которые есть, да, рабочие места, они даны нарастающим итогом. Значит, поэтому к 2018 году это будет действительно, а не в 2018 году дополнительно еще 1,4 миллиона рабочих мест. Да, это нарастающий итог. Нарастающий итог. Владимир Владимирович, большое спасибо, что... Да, увязка лизинга, то, о чем говорил Алексей Евгеньевич Репик. Мы действительно, если докапитализируем 6 центров и откроем 7 в Москве, то по отечественному оборудованию мы сумеем лизинговую ставку с реальных сегодня 20%, 25%, которые есть, по отечественному оборудованию снизить до 6%. А по оборудованию в целом до 8%. Бизнес это держит, и бизнес-модель это держит. Спасибо.
Юрий Петрович, по поводу 10 миллионов, нормально? Александр Ильич, а какие решения должны быть приняты, чтобы начать уже работу в этом режиме?
Каких, Владимир Ильич?
Как никаких.
Мы готовы сегодня финализировать и начать. Ну, это дискуссия, которая развернулась буквально в последнюю неделю, поэтому ничего не требуется.
Это ваше решение должно быть?
Это решение корпорации, да.
Ну, так когда вы его примете?
Ну, вот на совете директоров мы в начале...
Я говорю, когда он
на совете директоров? Владимир Владимирович, 3-4 октября.
Ну, все, хорошо.
Спасибо.
Мы услышали, спасибо. Да, пожалуйста, Ольга Юрьевна.
Уважаемый Владимир Владимирович, мне тоже хотелось бы сказать несколько слов благодарности Александру Арнольдовичу, потому что компания действительно работает и представлена во всех регионах России, и очень часто ее деятельность направлена прежде всего на те социальные группы, которые сами по себе не помогли. И формы поддержки, они действительно очень эффективны. Вместе с тем, мне хотелось бы сейчас заострить внимание на теме эффективности создаваемых мест и на какие точки мы должны обращать сейчас внимание. Дело в том, что вот по платежам, я все-таки к ним вернусь, Владимир Владимирович, недавно мы прошли очень серьезную дискуссию по индивидуальным предпринимателям. И тогда нас коллеги очень сильно упрекали, что повысив ставку по взносам, мы пришли к ситуации, когда у нас сократилось число предприятий. И я напомню, что мы собрали с 400 тысяч предприятий 86 миллиардов. Мы ее снизили, эту ставку. И действительно, у нас сегодня 500 тысяч индивидуальных предпринимателей. Но платят они нам 62 миллиарда. Сегодня у нас ситуация, когда для нас эффективность рабочего места превыше всего. У нас совершенно особая ситуация. У нас нету безработицы. Вот в условиях жесточайшего кризиса мы ни разу не вышли в ситуацию, когда число безработных превысило число вакансий. Вот оно у нас стабильно держится на уровне миллиона. И оборот по трудоустройству у нас составляет в год около 4 миллионов человек. То есть люди увольняются и нанимаются. И все места, которые сегодня в официальной белой базе «Работа.ру», это рабочие места с нормальной заработной платой и с нормальным уровнем взносов и налогов и все остальное. То есть вот это вот нормальная, стабильная ситуация. Поэтому те места, которые мы создаем, очень важно, чтобы они были конкурентны по отношению ко всему остальному рынку труда. Вот если нам освободить кого-то от взносов, то получится ситуация, что, например, нянечка в детском саду или воспитатель в детском саду, вот за него должны платить все налоги и взносы. Она обслуживает там 25 детей. А если тот же воспитатель работает в частном доме у частного лица, то за него страховой взнос за медицину, за пенсионные все вещи будет платить кто-то другой. То есть фактически объединенный налогоплательщик. Мы эту ситуацию подробно с коллегами обсуждали, и коллеги с нами согласились, что вот этот стандартный вмененный платеж, который составляет 9 тысяч в год рублей, это фонд обязательного медицинского страхования, и минимальный платеж в пенсионный фонд, поскольку мы все должны кормить, все трудоспособное население должно кормить своих стариков, он будет уплачен. И мы даже с коллегами договорились о том минимальном пороге в год, который сегодня позволит создавать нормальные рабочие места для самозанятых, но не будет входить вот в такое противоречие с конкуренцией на рынке труда. И эта сумма общая, она сегодня составляет 22 тысячи рублей в год, и коллеги с нами на эту тему соглашались. Мне кажется, вот все-таки к теме вот такого вмененного платежа для всего трудоспособного населения, независимо от рода занятий, мы все равно должны вернуться и еще раз ее обдумать. Здесь есть очень одно узкое место. Можно было бы говорить о некоторой преференции для самозанятости, но нет границы между самозанятым и сегодняшним наемным работником. То есть человеку для того, чтобы оформить патент, ну, в принципе, ничего не стоит. Мы открываем все возможности. И у нас есть риск, что очень многие люди, которые сегодня оформлены как индивидуальные предприниматели, которые работают по найму частных предпринимателей, и которые сегодня вносят нормальные взносы, завтра окажутся вот в такой абсолютно легальной ситуации, и мы получим реальное падение доходов, а вы нас правильно нацеливаете, что у каждого должна быть своя цель. Мы тоже работаем на тему сбалансированности нашей ситуации социальной, которая сегодня, ну, она не самая простая. И мы должны работать вот, и искать каждую копеечку. Поэтому я предлагаю все-таки вот тему вмененного платежа еще раз обсудить. Спасибо.
Мы очень долго это обсуждаем, но никак не можем прийти к окончательному решению, если будем обсуждать. Я согласен, что любое решение должно быть взвешенным, сбалансированным, продуманным, но невозможно все время обсуждать и никогда не принимать решение. Вот, так что давайте, конечно, еще подумаем, но решение нужно принимать уже. Александр Николаевич.
Спасибо, Владимир Владимирович. Было бы странно, что из всех присутствующих здесь членов Совета директоров корпорации МСП я бы не выступил. Уже 5 человек членов Совета директоров похвалили корпорацию, не только Александра Арнольдовича, но и самих себя. Нет, я к тому, что мы должны похвалить и сами себя, члены Совета директоров. Мы действительно плотно работаем, даже чересчур часто встречаемся в очном режиме, зато результат налицо, в частности, снижение маржи с 0,5 до 0,1%. И действительно придется, видимо, собраться буквально в течение 10 дней, чтобы решить вопрос по снижению порога, о чем вроде уже почти договорились. Я хотел бы обратить внимание на один момент. Вот в документах, представленных в предложениях Минэкономразвития, есть на 11-й страничке «Стратегические риски». И к ним относятся, в частности, риски, связанные с негативными эффектами для сектора малого предпринимательства при принятии разнонаправленных мер в иных областях экономической и социальной политики. Ну, собственно говоря, Ольга Юрьевна Голодец уже начала об этом говорить. Но есть еще много решений, которые в самое ближайшее время могут быть приняты в контексте бюджета на следующий год. Это и возможное снижение порогов по социальным страховым платежам и введение НДС, и введение прогрессивного налога на доходы физических лиц и так далее. Вот и мне уже приходилось говорить на первом заседании Совета, что неплохо было бы, чтобы вот эти целевые показатели, которые в том числе здесь приведены, чтобы они были показателями не только для корпорации МСП, Минэкономразвития, но и для правительства в целом. А если это так, то тогда вот этой разнонаправленности в принятии иных решений в области социально-экономической политики не должно быть. То есть критерий роста численности занятых, доли ВВП малого бизнеса и так далее должен быть таким индикатором при обсуждении всех других решений. Это первое. Второе, я хотел бы обратить внимание на то, что в презентации на последней странице корпорации, это консолидация мер поддержки институтами развития проекта в сфере импортозамещения, несырьевого экспорта и высокотехнологичного производства. Мне кажется, что действительно нужна не консолидация и гармонизация технологий принятия решений, чтобы малый и средний бизнес, у которого часто нет специальных подразделений по investment relations, проектных офисов и так далее, имел возможность обращаться в разные институты развития, понимая, что примерно одинаковые требования к проектам, к их оформлению и к технологии продвижения этих проектов. Это вот отдельная задача, которая, в принципе, не входит в компетенцию корпорации, но, тем не менее, для правительства это тоже, на мой взгляд, важная задача – гармонизировать и консолидировать меры поддержки. Спасибо.
Татьяна Алексеевна, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, я хотела бы привлечь внимание к реализации проекта по безопасности дорожного движения и обратить внимание на те проблемы, которые, как мне кажется, чувствительны для того, чтобы он реализовывался успешно. Эти проблемы мы фиксируем во время наших контрольных мероприятий. Но начать я бы хотела с того, что основным недостатком, который мы видим в местах совершения ДТП, это отсутствие сопутствующих дорожных условий, то есть отсутствие или плохая различимость горизонтальной дорожной разметки, отсутствие таких знаков, как опасные повороты и направление поворотов. Я специально решила с этого начать, потому что это мы видим, когда выходим на место. А теперь как бы о финансовой части, вот о тех проблемах, на которых я хотела сконцентрироваться. Ну, у нас два крупных направления планирования и использования ресурсов на дорожное строительство. Это непосредственно капитальные вложения, строительство дорог и ремонт и содержание, о котором вы сегодня говорили. Значит, что касается капитального строительства, то основной проблемой является с точки зрения реализации финансовых ресурсов регионами готовность к использованию тех финансовых ресурсов, которые предусмотрены в соответствующих бюджетах. К сожалению, мы фиксируем проблему еще раз о том, что надлежащим образом подготовленная проектно-сметная документация и оформленные земельные участки не позволяют использовать те финансовые ресурсы, которые выделяются как в дорожных фондах, так и в форме государственной поддержки из федерального бюджета в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов. И это является причиной того, что средства в региональные бюджеты Росавтодором перечисляются, как правило, в четвертом квартале года, предшествующего новому финансовому. В 2015 году в четвертом квартале было перечислено 62,2% субсидий. При этом основной объем приходился на декабрь 2015 года. В итоге 38 миллиардов рублей остались неиспользованными на конец года, а те, которые оказались использованными, были, как правило, направлены либо в авансы, либо использовались не очень эффективно и качественно, что я имею в виду. В основном это время, когда уже невозможно осуществлять дорожное строительство, и, естественно, если оно осуществляется в этот период, то страдает качество тех дорог, которые, того дорожного покрытия, которое мы в этот период строим. Второе направление – это ремонт и содержание. Вот здесь, вот, мне кажется, проблема, на которую Минтрансу стоит обратить пристальное внимание. Действительно, на федеральном уровне проведена достаточно серьезная работа, и действительно мы приближаемся к нормативному состоянию федеральных трасс, чего нельзя сказать о региональных, и вы об этом в своем вступительном слове подчеркнули. Но там проблема какого характера? Они принимают эти нормативы, но эти нормативы никаким образом не связаны с бюджетным планированием и никаким образом не связаны с ремонтом и содержанием дорог. Более того, я бы хотела обратить внимание на то, что географически рядом расположенные субъекты Российской Федерации имеют такую высокую дифференциацию этих нормативов по ремонту и содержанию, которая не выдерживает критики. И здесь, мне кажется, без соответствующей координирующей роли Минтранса и Росавтодора решить эту проблему никак невозможно. Напомню, что в 2015 году регионы планировали свои дорожные фонды и имели возможность часть средств, которые должны бы были быть направлены в дорожные фонды, использовать на цели общей сбалансированности бюджета. В 2016 году мы приняли изменения в законодательство, и теперь это сделать невозможно. То есть это, по сути, парная статья, то есть доходы равны расходам. Но в чем проблема? Проблема все в том же. Поскольку нет четкого представления о том, какое дорожное строительство, какой ремонт и содержание, и по каким нормативам мы должны осуществлять, может возникнуть ситуация, при которой возникнет навес из средств, которые поступают в дорожные фонды, и они будут не востребованы, исходя из той нормативной базы, которая сегодня существует в регионах. Министр сказал, что будут приняты соответствующие региональные программы для реализации этого проекта по безопасности дорожного движения. Но мне кажется, вот это вот совмещение всех направлений и правильная выверка сроков реализации тех или иных решений является в этих региональных программах принципиально важной. Также обратили внимание на поступления. Но обратили, я имею в виду поступления в дорожные фонды, обратили внимание только на акцизы, но есть еще другая составляющая, это транспортный налог. К сожалению, сегодня тенденция складывается таким образом в регионах, что задолженность по транспортному налогу у нас нарастает. Вот, скажем, недавно мы общались с губернатором Московской области, проводя там соответствующую проверку, задолженность по транспортному налогу с 10,6 миллиарда рублей на 1 января 2015 года возросла до 13,6 на 1 января 2016 года. Но это, с одной стороны, не компетенция регионов, осуществляет сбор налоговая служба, но здесь, очевидно, должно быть межведомственное взаимодействие всех структур для того, чтобы обеспечить полагающимися источниками дорожные фонды. Но, к сожалению, пока работа в этом направлении не налажена надлежащим образом. Поэтому мы бы хотели просто привлечь на данный момент, в начале реализации этого проекта, внимание на эти проблемы, чтобы, формируя региональные программы, это было учтено.
Спасибо. Так, уважаемые коллеги, мы с вами сегодня обратились к вопросам очень чувствительным и для каждого гражданина, и для экономики. Что касается дорог, то это понятно, касается не только автолюбителей, от этого, от состояния автомобильных дорог зависит экономика в значительной степени. Транспортные артерии, насколько они эффективно справляются со своими работами, со своей работой, со своим предназначением. Малый и средний бизнес, мы с вами знаем, какой объем в экономике развитых стран занимает малый и средний бизнес, и здесь нам очень много еще нужно сделать. Будем исходить из того, что мы сегодня сделали такой существенный подход к обоим снарядам, сформулируем соответствующее поручение в протоколе с максимальным учетом высказанных предложений и продолжим работу по вот этим стратегическим направлениям развития как на площадке правительства, так и в администрации. Спасибо.